С той поры ей совсем словно полегчало, и с той поры они со стариком стали такие друзья, что и в свете других таких друзей, кажется, не было. А вышел этот разговор таким манером. Не скажу, наверное, не то был июнь, не то июль месяц, но было это вскоре после того, как семинаристов распускают домой на летние каникулы. Дни стояли жаркие, и только ночами можно было дышать свободно. Сила Иваныч соснул после обеда и вечером пошел прогуляться. Проходя мимо знакомой лавки, он купил себе лимончик да фунт мыла и опять пошел далее и незаметно дошел до Оки. Ока у нас была запружена глупым образом. Как раз вверху, при начале города, устроен шлюз. Это последний шлюз на Оке, и называется он Хвостливым, а город стоит на сухих берегах. Только узенькая полоска воды катится по широкому песчаному руслу. Ее и переходят, и переезжают вброд. В редких местах вода хватает выше колен, а то больше совсем мелко. По милости этого устройства шлюзов выше города людям нет водяного приволья. Купаться надо ходить либо на Хвостливую, либо на другую речку, да та хоть и глубокая, но смрадная такая и тинистая. Зажиточные люди ездят на лошадях в купальни, а бедному народушку, из которого у нас состоит почти весь город, уж и плохо. По этому случаю у нас в привычку вошло купаться ночью. С вечера, как смеркнется, по мелкой оке и забелеются человеческие спины. Женщины особыми кучками, а мужчины особыми, войдут в воду и сейчас садятся и сидят или лежат. Ходить никак нельзя, только ребятишки одни бегают, кричат и брыжутся, не обращая ни на кого внимания. «Не искупаться ли?» — подумал Крылышкин, дойдя до речки, да тут же снял свой синий сюртук, разобрался совсем, да искупался и седую голову мылом вымыл. Только холодно ему показалось, продрог он, скоро вышел и стал одеваться. Тем временем Пелагея Дмитриевна ждала хозяина, да и уснула. А Настя одна сидела под своим окошечком. Из ее окна был виден не только густой сад Силы Ивановича, но и все огромное пространство, называемое садом, принадлежащим Мацневскому училищу. Сад Мацневского училища был садом тогда, когда в теперешних развалинах Мацневского дома не жили филины и не распоряжалось начальство Оского духовного училища, а с переходом в руки духовного ведомства тут все разрушалось, ветшало и носило на себе следы небрежности и страшного неряшества. В огромном боярском саду оставалась только одна длинная аллея из старых лип, которая начиналась у ворот, обозначавшихся теперь только двумя каменными столбами, а оканчивалась у старой облупленной каменной стены, отделявшей училищный сад от сада Крылышкина. Остальное все давно высохло, вырублено и сожжено училищным сторожем и смотрительским келейником. Местами, правда, торчали еще несколько яблонь и две старые березы, но они существовали в таком печальном виде, что грустно было смотреть на их обломанные сучья и изуродованные пни. Даже трава не росла в этом саду, потому что земля на всем его пространстве была вытоптана ученическими ногами, как молотильный ток, и не пропускала сквозь себя никакого ростка, а в большие жары давала глубокие трещины, закрывавшиеся опять при сильных дождях. Училищный сад представлял совершенный контраст с густым зеленым садом Крылышкина. В Крылышкинском саду лунный свет едва пробивался сквозь густые листья здоровых деревьев и тонул в буйной траве и в плодовитых кустах малины, крыжовника и смородины. А училищный сад был освещен луною, как какое-нибудь плацпарадное место. В саду Крылышкина ночью был какой-то покой жизни. Чуткое ухо могло только подслушать, как колеблемые теплым ветерком листки перешептывались с листками, а в густой траве вели свой тихий говор ночные козявочки. В училищном саду все было светло, но печально, как на кладбище. Хрупкие ветви старых деревьев не шевелились от легкого ветерка, и внизу негде было гулять маленьким полуношником, резвившимся в изумрудной густой траве крылышкинского сада.